Меня всегда смущал этот момент, когда мы поем о том, что умоляем Бога, чтобы Он нас не оставил, прекрасно зная из Писания, что даже если мать оставит дитя, то я вас не оставлю. Он дает обетование, что не оставит и не покинет в любых обстоятельствах. То есть Бог верен, а человек, он как бы бывает такой, что нам надо чаще себе напоминать о том, чтобы мы не оставляли Бога. Хочется спросить вас, прежде чем мы будем открывать Писание, читать текст Писания, хочется спросить, каких людей в мире больше, добрых или злых? Как вы думаете? Сергей философский так ответит, только Богу известно. То есть Бог взвешивает и знает, больше добрых или больше злых. А как вам кажется? Вот я как-то был в одной церкви, организованной нашими американскими друзьями, и у них там есть такая традиция с утра, они в самом начале собрания, они прямо вот говорят, повернись налево, повернись направо, посмотри на соседа, поприветствуй его, посмотрите налево, посмотрите направо. Каких людей больше, добрых или злых? Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, что в нашем сердце. Сегодня мне хочется поразмышлять на эту тему, на тему доброты, на тему добра, потому что, в принципе, когда мы смотрим на окружающий нас мир, когда мы действительно оглядываемся налево и направо, то видим, что зла достаточно. Зло кипит, бурлит в сердцах людей, и это видно, это проявляется в жизни семей, в жизни людей каких-то отдельных, в жизни целых государств во всем мире. И часто мне это напоминает такой, знаете, бурлящий котел. Когда поедем, может быть, на нем он, да, там будут варить что-нибудь такое. Вот этот котел над костром висит, и в нем там что-то булькает. Ну, вода закипает, да, и когда вода холодная, она вроде в нормальном состоянии, приятная, все нормально. А когда она вот там бушует, ее еще накрыть крышкой, она будет вырываться, обжигать. Так и зло в нашем мире, оно вроде как в спокойном состоянии его не видно, но при каких-то определенных условиях оно начинает проявляться, начинает вырываться из этой крышки бурлящий пар, кипяток, который обжигает, который наносит раны. Это образ такой, который я хочу, чтобы мы представляли, что действительно Писание, когда говорит, что мир находится во зле, то оно имеет основание, потому что это Божий взгляд на наш мир, на то, что происходит в этом мире. Но слава Богу, как мы сегодня слышали уже, что Он правит нашим миром, все под Его властью. Он есть разумный, мудрый замысел, который есть у Него. И этот план, Божий план, план искупления мы видим, своими глазами видим. И вот когда я слушал пение Олега, Наташи, знаете, когда песни молодости звучат, это вдвойне приятно. Но сердце, оно сразу переносится туда, к Богу, в небеса, где безмятежность, где радостность. Но нам приходится вот возвращаться на землю, и Слово Божие, апостолы учат нас, как нам, верующим людям, жить на этой земле. Что нам нужно, необходимо проявлять в своей жизни, жизненно необходимо. И в послании к Титу апостол Павел дает наставление разным категориям, если можно так сказать, разным людям, молодым, старым. И в конце этого наставления звучит такая удивительная фраза. Это послание к Титу, 2 глава, с 11 стиха, я прочитаю до 14. «Ибо и явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Я хочу обратить наше внимание больше всего на последние строчки, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. То есть Господь что-то сделал. Это тайна благочестия, которую мы можем наблюдать в своей жизни, когда встречаемся со Христом. Это Божий план, с помощью которого Он хочет что-то в этом мире полном зла, полном насилия, полном войн, ненависти, злобы изменить. Бог хочет изменить этот мир, очистить его. Всякого человека, который живет на этой земле. И ради этого Он задумал этот план, удивительный план искупления, когда отдал Сына Своего Единородного. И написано, что Христос, Он отдал Себя. Мы Его ожидаем, ожидаем Его возвращения, ожидаем прихода. Но в первый раз Он пришел и отдал Себя, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Повернитесь направо, повернитесь налево, обернитесь назад, посмотрите друг на друга. Вы, Писание говорит, народ особенный, который Бог хочет очистить, который Бог хочет изменить. И самое главное, чтобы каждый из нас был не просто ожидающим Его возвращения, не просто благодарящий Его, не просто радующийся этому спасению, счастливый, а написано ревностный к добрым делам. Мы же с вами протестанты, мы знаем четко, что добрые дела не спасают человека. Мы знаем прекрасно, что мы спасаемся благодатью, здесь так прямо и написано, явилась благодать Божия, благодать. Добро Божие явилось. Давайте подумаем, поразмышляем над этими словами. Ревностный к добрым делам. Что значит ревностный? Что значит ревновать? В русском языке это слово, оно имеет четыре значения. Ревность как недоверие к супругу. Ревность как зависть к чьим-то успехам. Ревность, как от слова «рвать», стараться изо всех сил чего-то достичь, ревновать. Так вот, нас интересует вот этот вот вариант, который изо всех сил ревновать. В другом месте в послании Петра мы читаем, Петр пишет: «прилагая к сему». То есть к той благодати, которую мы получили, все старание покажите в вере вашей. Прилагаем все старание. То есть ревность в Писании, вот именно в этом месте, она говорит о том, что необходимо человеческое усилие, прилагая все старание, все усилие, ревность. Не просто, знаете, так вот, Бог мудрый, Он меня изменяет, Он сделает все в моей жизни, а именно участие, наше участие в этом Божьем плане искупления. Наше участие в том, чтобы ревновать, чтобы Его воля, благая, угодная, совершенная, совершалась и в нашей жизни, и в жизни окружающих нас людей. Не просто радоваться тому, что мы имеем что-то, но и ревновать, чтобы это что-то, то, что мы имеем, оно могло распространяться, оно могло наполнять наш мир. И второе слово, которое здесь есть, вот ревность к добрым делам. А вот скажите, Что такое доброта? Можно вслух, как вы думаете? Что такое добрые дела? Вот если бы я спросил, что такое злые дела, как вы думаете, увереннее звучали бы наши голоса?
Праведные.
Праведные. Ну, одно другому, да. Хорошо, молодец. А еще как кто думает? Что? Что? Ближнему делу. Нет, это понятно, что надо делать добро, но вот что такое доброта, что такое добро?
Бескорыстное действие.
Ага.
Да. Дела, которые угодны Богу.
Дела, которые угодны Богу. Хорошо, очень хорошо. А как узнать, какие дела угодны Богу, а какие неугодные?
В Библии написано.
В Библии написано. Вот мы и подходим к тому, что мы сами не можем даже определить. Помните, в Эдеме змей подошел к жене и сказал: вот вы вкусите и будете знать, что такое добро и что такое зло, будете различать. Обманул. Что такое зло знаем, а что такое добро сами не можем определить, не можем даже дать этому определение. Но интересно, что Слово Божие говорит, что никто не благ, как только Бог. Мы читаем Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, от Марка. Никто не благ, никто не добр, как только Бог. То есть Бог – источник добра. В Боге добро. По-моему, у Якова, да, в первой главе, там сказано, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше, от Отца. То есть всякое добро, которое есть в жизни, оно исходит от Отца. И понять, где добро, а где зло, ну, достаточно просто. Если мы знаем Бога, если мы имеем общение с Ним, если мы приходим в собрание, слушаем Слово, если мы сами его читаем, если мы исследуем характер Бога, если мы знакомимся с Ним, если так образно говорить, познаем Его, в чем проявляется доброта, как она проявляется, и живем, вот ходим в этом свете, и живем в этом свете, получаем это добро и делимся им. Бог добрый, поэтому, чтобы нам делать добро, или даже, как здесь сказано, ревновать, да, к добрым делам, ревностно относиться к этому, не просто знать о них, не просто как бы иногда практиковать, а чтобы ревновать к доброму, вот, нам необходимо познавать его, исследовать его слово. И поэтому очень часто с этой кафедры и вообще братья говорят о том, что не оставляйте собрания своего. Старайтесь посещать чаще место и время, где Церковь Божия, где люди собираются для того, чтобы исследовать Писание. Потому что, собираясь вместе, мы слушаем проповедь, мы слушаем наставление или разбор слова, и мы познаем Бога, и мы учимся понимать, что такое добро, а что такое зло, отличать одно от другого и практиковать добро в своей жизни. Часто бывает, что нам лень. Мы устаем, мы работаем, мы трудимся, мы воспитываем детей или там внуков, мы думаем о их будущем, мы заботимся о том, как их накормить, как их напоить, как их развлечь. И все это занимает львиную долю нашего времени. И вот задумаемся, насколько наше время вот именно посвящено вещам важным, главным вещам – познанию Бога, познанию Его воли, как брат Леша сказал, чтобы знать, вот, что добро и как это делать, надо Божью волю познавать. Потому что то, что ему угодно, важно. Очень важно, чтобы мы не пренебрегали этим временем, потому что оно короткое. Когда мы смотрим сейчас, есть вот это собрание, этот зал, а наши братья и сестры в Украине, которые находятся где-то вот в горниле этих боевых действий, часто теряют возможность даже не то чтобы собираться вместе, а вообще всякую возможность читать Слово, познавать Бога. Собираться, молитвенные дома разрушаются, люди уезжают, разбегаются во все стороны. И, как коллег сегодня говорил, когда смотришь на это все, насколько все зыбко, ты понимаешь, что доверие к Богу, оно существует, присутствует, но это ж не значит, что жизнь наша вот не может измениться вдруг во мгновение ока, потому что такие испытания, они приходят к людям циклично. Если мы читаем историю Израиля, то, знаете, вот чередуется так. Народ отступает от Бога, поклоняется идолам, уходит от Бога, а потом приходит в жизнь бедствие. И это все циклично повторяется. Потом люди каются, возвращаются, что-то налаживается, жизнь налаживается опять. И опять повторяется. И вот когда мы смотрим на современную нашу жизнь, на то, что происходит, то понимаем, что, наверное, мы все-таки, мы как люди, как общность людей, мы, наверное, все-таки уходим от Бога. Мы остываем, даже в церквях, даже в теле Божьем. Мы становимся больше такими самодостаточными, холодными. У нас меньше времени для того, чтобы иметь какое-то общение друг с другом и с Богом. Давайте теперь посмотрим на несколько практических таких вопросов. Кому мы должны делать добро? Когда? При каких обстоятельствах? Потому что хорошо иметь ревность и осознание того, что нужно делать добро, но важно еще и практически это воплощать. Мы читаем в Евангелии от Луки, в 6 главе, 33 стих. «Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность? Ибо грешники делают так же». Это слова Христа, и он говорит о том, что нельзя ограничиваться, вот, делать добро только какой-то категории людей, ну, людям, которые к нам по-доброму относятся. И согласитесь, что приятно делать добро тем, которые тебе делают добро. Согласны? Просто делать приятно братьям, сестрам, они тебе, ты им, все замечательно. А Господь говорит, и грешники так же делают. Ничего удивительного в этом нет, потому что мы заинтересованы. Золотое правило работает. Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. В послании к Галатам, в 6 главе, Павел пишет, в 9 стихе, «Доколе есть время, будем делать добро кому? Всем, а наипаче своим по вере». Пока есть время, будем делать добро всем. То есть вот эта граница нашего доброделия, она распространяется на всех людей, на всех, с кем мы встречаемся, с кем общаемся. Мы должны излучать доброту. И должны не потому, что вот если не будешь, не дай Бог, все пропало, а потому что это внутренняя потребность верующего человека, который знает Бога, знает Божий характер, Его милость и доброту, и сам являет эту милость окружающим. Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче, в первую очередь, своим по вере. Тем, кто ближе, тем, с кем вы больше общаетесь, тем, с кем вы находитесь в непосредственной близости, своим по вере, близкими по вере людьми. И тут есть опасность, потому что в церкви есть люди разных возрастов, есть зрелые, есть младенцы, есть приближающиеся люди. И очень, ну, как бы мудрость нужна определенная, которую Бог дает для того, чтобы поступать действительно правильно, мудро. То есть, чтобы это было добром, а не злом. То есть, иногда бывает одно и то же действие в разных ситуациях может быть и добром, и злом. Что я имею в виду? Например, подходит к вам, ну, например, условная душа, которая, вы знаете, что это вот новообращенный человек, который очень склонен к разным таким финансовым, вот, ну, как мягко сказать, предприятиям, предприимчивый человек такой, и говорит, что вот мне, ну, как бы помоги, пожалуйста, вот надо мне там $2000, например. Вот хочу вложить такое выгодное мероприятие, такое дело, добро будет всем, церкви в первую очередь, и тебя не обижу. В общем, все будет замечательно. И по-доброму, как бы, если у человека есть такие деньги, ну надо же помочь человеку, да? Или не надо? Так вот, для того, чтобы точно знать, нужно помочь или не нужно, необходимо исследовать Слово Божие. Является это необходимой нуждой для этого человека? Он не доедает, у него нет крова над головой или еще что-то. Если он не испытывает такой первоочередной нужды, то это уже в сфера таких, знаете, фантазий, когда человек, особенно молодые люди, они любят фантазировать на эту тему, и часто в разные сомнительные какие-то предприятия вступают, и потом мы становимся соучастниками их падения, когда они встревают в это и попадают в какие-то финансовые капканы, а мы им этим еще помогаем, и тогда это зло. Но если человек реально нуждается, и реально зависит от него, от этой суммы или другой какой-то, жизнь его, или там, я не знаю, спокойствие, то, наверное, необходимо помочь. Но для того, чтобы знать, необходимо исследовать, и необходима мудрость Божия, которую Бог дает всем просто и без упрека, когда мы просим Его. Важно нам просить мудрости и исследовать Писание. И если мы сами не можем разобраться, то лучше подойти к зрелым, верующим. Не в смысле там пожилого возраста, это не играет большой роли, а именно к зрелым духовно, которые имеют, у которых написано в Писании, чувства навыком приучены различать добро и зло. То есть интересная такая фраза, которая описывает, что люди опытны. У них есть навык, у них есть представление о том, что есть добро и что зло, потому что они получили это откровение от Бога и путем опытным, путем навыка приобрели этот навык. Поэтому спрашивать совета лучше у зрелых верующих, чем у младенцев. Потому что младенец, он питается молоком, и он как раз не различает еще добра и зла. Итак, повторюсь, добродетельность, она должна быть рассудительна. Это послание к евреям, этот текст записан о младенцах, в 5 главе, там, что «всякий человек, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, а твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Этот текст такой напоминает нам о том, что все-таки во всяком деле, и в том числе и в проявлении добра, необходима мудрость. Тут же в послании к Титу Павел пишет: пусть и наши учатся упражняться в добрых делах. То есть как приобретается навык? Навык добрых дел, навык ревности к добрым делам. Как этот процесс получается? Необходимо что-то делать, правда? Необходимо практиковать. И Павел призывает: пусть и наши учатся упражняться в добрых делах. То есть, если мы теоретически готовы к чему-то, то это надо проявлять, пытаться каким-то образом проявлять, и тогда приходит навык. Приходит навык к развлечению добра и зла, и приходит навык добродетели. Упражнение в добрых делах, оно полезно, потому что оно связано с жертвой, с жертвенностью. Мы тогда не только получаем, но и отдаем, и делимся. И этот навык жизненно необходим для каждого верующего человека. Где мы можем проявлять больше всего вот эту вот ревность к добрым делам, как вы думаете? Не уверен. В Церкви Христовой, в месте, где мы собираемся вместе, наипаче своим по вере, да? И вот в первую очередь навык мы можем получать здесь, в собрании святых. Здесь очень много дела. Поговорите с пастырем, поговорите с служителями, которые ответственны за какие-то служения. Если вы еще не заняты никаким делом в церкви, а просто приходите в гости, слушаете и уходите. Церковь – это тот муравейник, где все трудятся вместе, где Бог вот нас собирает разных таких, с разными способностями, с разными какими-то убеждениями, может, даже где-то что, но преобразует, изменяет нас и дает нам вот такую силу и возможность сотрудничать в этом теле, в организме. И у нас есть в церкви, в первую очередь, очень много разных дел. И если мы живем жизнью церкви, если мы приближаемся, как бы узнаем, что здесь происходит, как, что и зачем происходит, то мы ищем в церкви себе применение. Потому что это очень важно. Потому что это Божья задача. Он это делает в первую очередь. Он дает нам желание это делать. Он призывает нас к этому, побуждает. Побуждает через слово свое, через братьев и сестер, которые рядом находятся. А если даже никто вам не сказал, что у вас замечательный голос, подойдите сами к регенту хора, например, и поговорите с ним. Или подойдите к директору воскресной школы и поговорите, может быть, там кто-то еще нужен. Или поговорите еще с братьями, которые трудятся, чем-то занимаются. Может быть, нужна физическая помощь, и вы всегда готовы. Потому что часто, даже вот, когда бросаются вот через социальные сети какие-то там предложения, я понимаю, что мы бываем глухи. Мы бываем не видим, не слышим или не успеваем за всем. Итак, мы сегодня говорили с вами о доброте. Надеюсь, у нас появилось большее представление о добре, чем было до этого момента. Очень надеюсь. И мы говорили о том, что познавать, вот, что есть добро и что зло, мы можем через Слово Божие, через откровение Бога о себе, которое Он оставил нам. Мы говорили о том, что мы должны ревновать о добрых делах в нашей жизни. Потому что очень просто как бы знать какие-то вещи, иметь о них представление, но намного важнее, намного лучше для нашей бессмертной души, когда мы используем то, что знаем в повседневной жизни, потому что это Божий замысел, это Его план искупления. Он потом будет раздавать венцы. И мы будем с ревностью смотреть на венцы соседа и щупать то, что у нас ничего, может быть, и нет. Лучше проявлять ревность в добрых делах здесь, на этой земле. Совершать добрые дела всем и прежде всего своим по вере. И лучшее применение нашим способностям, нашим умениям, нашему естеству, оно в Церкви Божией. Пусть Господь благословит нас принять это слово, рассуждать над ним, размышлять, молиться и использовать, практиковать в своей жизни, получать навык упражняться в добрых делах, потому что в этом благо в первую очередь для нашей бессмертной души. Призываю помолиться.